Сейчас вас познакомил Валентин Барышников. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Возможна ли война на море между абхазскими и грузинскими военными кораблями? Как Красный Крест до сих пор вспоминает разными способами, в том числе выставками, трагедию Беслана? И как в Турции сегодня работают так называемые бизнес-кафе. Вот такие темы, а также обзор западных газет, новости экономики и рубрика «Сетевые разговоры» в этом часе программы. Президент Абхазии Сергей Багапш приказал уничтожать грузинские корабли, нарушающие абхазскую морскую границу. Вчера грузинский суд приговорил к 24 годам лишения свободы капитана турецкого судна, задержанного 17 августа службой береговой охраны Грузии по пути из Турции в Абхазию. В ответ абхазские власти заявили, что будут задерживать иностранные суда, следующие в грузинские порты Поти и Батуми. Эксперты отмечают, что противостояние между Тбилиси и Сухуми может в любой момент опять, как и в былые годы, перерасти в реальный конфликт с применением оружия. О позиции Абхазии, Грузии и России в этой ситуации в материале моего коллеги Данила Гальперовича.
Морские сражения у берегов Абхазии вполне возможны уже в ближайшее время. Президент Абхазии Сергей Багапш отдал приказ уничтожать грузинские корабли, если они пересекают черту, которую Абхазия считает своей морской границей. Сотрудник пресс-службы президента Абхазии Алхаз Чолокуа пояснил радио «Свобода», что абхазский лидер принял такое решение в ответ на недавние шаги грузинской стороны.
Приказ президента Абхазии военно-морским силам Абхазии, как раз-таки необходимость такого приказа вызвана тем, что последние дни, 2 недели назад, грузинские силы совершили захват 2 кораблей, которые направлялись в Абхазию с гуманитарным грузом. И это является ответной мерой. Абхазская сторона неоднократно предупреждала грузинскую сторону о том, что Абхазия будет предпринимать адекватные меры, ответственность за которых целиком и полностью ляжет на грузинскую сторону. Это просто защита морских рубежей Абхазии. Это ответная мера на пиратские действия грузинской стороны. Что будет абхазская сторона предпринимать, если Грузия вновь будет захватывать? Просто военно-морские силы будут топить грузинские корабли. Вот и все. Абхазия способна на это. У Абхазии есть силы и средства для того, чтобы выполнить приказ президента, главнокомандующего вооруженными силами.
Между тем, Российская Федеральная Служба Безопасности уже заявляет, что абхазские моряки не будут противостоять грузинским военным кораблям в одиночку, и российские пограничники абхазам в этом противостоянии помогут. Корабли береговой охраны ФСБ, как ранее заявлял заместитель руководителя этого ведомства Евгений Инчин, будут охранять абхазские территориальные воды. Между тем, эти воды остаются грузинскими по международному морскому праву. Но Москва говорит, что свои союзнические обязательства в отношении Сухуми выполнит. Это подтвердил в эксклюзивном интервью «Радио Свобода» председатель Комитета Государственной Думы по международным делам Константин Косачев.
Нас беспокоит то, что происходит сейчас в отношениях между Грузией и Абхазией. И мы, очевидно, наблюдаем новый виток напряженности. Мы не менее очевидно уверены в том, что инициатива раз за разом исходит от грузинской стороны, включая последний инцидент с приговором капитану судна на 24 года. Думаю, что грузинские власти продолжают весьма вольно, широко трактовать позицию мирового сообщества как позицию поддержки любых действий Грузии по восстановлению своей территориальной целостности. Международное сообщество обязано быть здесь более четким, обязано посылать в Тбилиси сигналы, что при всей политической поддержке идеи восстановления территориальной целостности в своих методах Тбилиси должен быть очевидно ограничен, и силовые методы здесь неуместны. А захват судов, приговоры капитанам, другим членам экипажа, это все-таки силовые действия. Было бы наивно ожидать, что те, кто оказываются затронутыми этими действиями, будут их просто-напросто наблюдать и принимать. Ясно, что Абхазия имеет возможности для какой-то зеркальной реакции. Насколько эти возможности адекватны или неадекватны возможностям грузинской стороны, я не знаю. Но совершенно точно последуют зеркальные действия. Эти зеркальные действия повлекут следующие действия грузинской стороны. И будем в очередной раз наблюдать за тем, как постепенно мягкая эскалация переходит в эскалацию жесткую, и у России в очередной раз может не остаться выбора, кроме как напрямую вмешиваться в эти ситуации. Я думаю, что Россия действует исчерпывающе понятным образом. Мы являемся гарантами безопасности Абхазии, во всяком случае в нынешней тяжелой ситуации. И в качестве гаранта этой безопасности, разумеется, мы будем готовы включаться в соответствующее развитие ситуации физически, если того эти ситуации потребуют. Но еще раз скажу, что это наихудший вариант развития событий, который мы будем всеми силами пытаться предотвратить.
Говорил председатель Комитета Госдумы России по международным делам Константин Косачев. Как же на все это реагируют в Тбилиси? Из грузинской столицы репортаж Георгия Кабаладзе.
Президент Абхазии Сергей Багапш приказал военно-морскому флоту и катерам береговой охраны топить грузинские военные суда, если они войдут в акваторию республики. Этот приказ стал реакцией на последние события вокруг морского сообщения между Абхазией и Турцией. В августе служба береговой охраны Грузии задержала несколько сухогрузов по пути из турецких портов в Абхазские. Капитан судна «Бакет» приговорен к 24 годам лишения свободы за неоднократный провоз контрабандного груза, в основном топлива, в Абхазию без разрешения грузинских властей. При этом судно и груз были конфискованы. Абхазские власти не исключают, что в ответ на действия Грузии в Черном море они также будут задерживать иностранные суда по пути в грузинские порты Батуми и Поти. Во всяком случае, об этом в интервью «Радио Свобода» недвусмысленно заявил министр иностранных дел Абхазии Сергей Шамба. По его словам, задерживая иностранные суда в нейтральных водах, Грузия, по сути, возобновляет боевые действия, пытаясь помешать морской торговле с Турцией. И хотя Сухуми будет настаивать на том, чтобы Россия оказала помощь службе береговой охраны Абхазии при защите иностранных судов в нейтральных водах Черного моря, абхазские силы могут сами справиться с задачей и обеспечить безопасность судоходства.
Будем, конечно, на этом настаивать тоже, но это, в конце концов, не задача России охранять нейтральных водах турецкие корабли. Это все-таки все эти факты имели место в нейтральных водах. Турецкие власти здесь никак не реагировали. С другой стороны, турецкие власти закрыли глаза на то, что существует морская торговля между Абхазией и Турцией. Несмотря на протесты, которые были из Грузии, они все-таки не запретили такие отношения.
В Тбилиси проблему рассматривают в контексте российско-грузинских взаимоотношений и стратегических интересов России на Черном море. По мнению грузинского политолога Иосифа Цинцадзе, президент Багапш лишь озвучивает позицию Москвы.
В Абхазии сейчас сидит Багапш, который без разрешения и без добро Москвы даже микстуру от простуды не может принять. Багапш сейчас превратился в такой перевалочный пункт, если можно так сказать. И заявление сейчас, что вот будут топить все грузинские суда, это тоже, конечно, с подачи Москвы. Это тоже с подачи Москвы, что Россия ищет сейчас новый повод для новой агрессии.
В администрации морского транспорта Грузии «Радио Свобода» заверили, что иностранные суда, направляющиеся в грузинские порты, двигаются по маршруту, который недосягаем для абхазских катеров береговой охраны. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Пока не вполне ясно, какими силами располагает абхазская сторона, чтобы противостоять быстро возрождающейся грузинской армии. Однако, если к противостоянию с грузинскими кораблями подключатся российские сторожевики, ситуация опять может легко скатиться к войне. Данил Гальперович, «Радио Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве. 18:15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Четыре кандидата оппозиционного движения «Солидарность» не смогут участвовать в выборах в Московскую городскую думу. Избирком признал подписи в их поддержку недействительными. Крупная российская авиакомпания «КД-Авиа» приостанавливает свою деятельность из-за долгов. Прекращена продажа билетов на все рейсы. Долги достигают 10 миллиардов рублей. Авиакомпания, головной офис которой находится в Калининграде, летает во многие российские и европейские города. Нагатинский суд Москвы перенес на 23 сентября рассмотрение иска Луизы Салиховой, пострадавшей от действий майора милиции Дениса Евсюкова, который открыл стрельбу в одном из магазинов столицы. В провинции Лагман на востоке Афганистана сегодня смертник взорвал себя у местной мечети. Погибли по меньшей мере 23 человека, среди них заместитель руководителя афганской разведки. В Индонезии на острове Ява сегодня произошло сильное землетрясение, погибли по меньшей мере 15 человек. В Чили суд выдал ордера на арест 129 человек по обвинению в причастности к убийствам политических противников диктатуры генерала Пиночета в 70-е годы. Бывший владелец компании «Евросеть» Евгений Чичваркин, объявленный в международный розыск по делу о похищении человека, не намерен возвращаться в Россию. Чичваркин вновь отверг все обвинения в свой адрес, заявив, что надеется на справедливый суд в Великобритании. Как всегда, в это время напомню, что все последние новости «Радио Свобода», репортажи наших корреспондентов, мнения экспертов, блоги наших авторов, специальные рубрики и проекты «Радио Свобода» и многое-многое другое всегда на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и, конечно же, слушайте «Радио Свобода». А наша программа «Время свободы» продолжит сейчас обзор западных газет. И вместе со мной в студии мой коллега-обозреватель «Радио Свобода» Андрей Бабицкий. Андрей, добрый день.
Добрый день, Саша.
Ну, как я понимаю, наш обзор сегодня с вами будет монотемным. Пожалуйста, вам слово.
Ну, как всегда, вы все понимаете правильно. И действительно, сегодня мы посмотрим о том, что пишет западная пресса о визите Путина в Польшу, о реакции поляков на его заявление. И надо сказать, что я удивлен таким взрывным интересом. Фактически колоссальное количество статей посвящено этой теме. По всей вероятности, этот вопрос продолжает оказывать очень существенное влияние на современную европейскую политику. Паис Хуан Гомес. «Путин бередит раны Европы», так называется статья. Кстати, очень часто название любопытнее самого содержания текстов. Президент Польши Лех Качинский назвал вторжение Красной Армии в Польшу ножом в спину и сравнил убийство польских офицеров под Катынью с Холокостом. Варшава не дождалась признания и извинения Москвы в связи с расправой под Катынью. В выступлении перед мемориалом в Гданьске Путин осудил не только аморальный пакт Германии и СССР, но и политическую трусость западных держав накануне войны. Кроме того, российская пресса недавно опубликовала документы, приписывающие Польше часть вины за развязывание войны. Financial Times в редакционной статье отмечает, что несмотря на то, что российский премьер Владимир Путин назвал пакт Молотова-Риббентропа аморальным, не стоит воспринимать этот ограниченный дипломатический жест как признак какого-то фундаментального пересмотра взглядов на сталинское прошлое. Россия далека от честных дебатов о Сталине, поскольку признать его диктатором для большинства россиян значило бы поставить под вопрос советскую победу над фашистами, и путинская авторитарная элита этим бессовестно пользуется. Die Welt Рихард Херцингер. 70-я годовщина начала Второй мировой войны показывает, какую политическую остроту приобретает различные толкования истории. Путинская Россия пытается запугать страны Восточной Европы посредством возвращения к Совету понятию антифашизм. Россия при Путине проводит активную политику власти при помощи истории Второй мировой войны. Несмотря на то, что в своей статье в газете «Выборча» Путин осуждает пакт Гитлера-Сталина и признает факт кровавой расправы над польскими офицерами в Катыни, вскоре после вступления советских войск на территорию Польши, он ясно дает понять, что Москва не считает дальнейшие извинения необходимыми. Далекая от того, чтобы прорабатывать преступления Советского Союза в соответствии с историческими реалиями, Россия в эру Путина занимается воскрешением советского прочтения этих событий. Тем самым современная Россия не только рубит на корню процесс переосмысления преступлений прошлого, но и пытается запугать страны, в прошлом находившиеся в сфере ее влияния. «Гардиан». Анита Прозмовска пишет о том, что Путин принес безоговорочные извинения, но они не вызвали ни благодарности, ни благожелательности. В интерпретации Путина российско-германский пакт предстал лишь одним из ряда аналогичных документов, которые в итоге привели к войне. Процесс улучшения российско-польских отношений будет идти медленно, в том числе и потому, что поляки любят исполнять роль жертвы. Анита Прозмовска считает, что этим пользуется Лех Валенса, который сейчас пытается использовать роль Польши перед Второй мировой войной в предстоящих выборах.
Андрей, спасибо. Я напомню, что с обзором западной печати был мой коллега Андрей Бабицкий. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». 5 лет Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца помогает жителям Беслана преодолевать последствия террористического акта. Помимо гуманитарной помощи, пострадавшим оказывается длительная и разнообразная психосоциальная поддержка. С российскими участниками этого проекта, работающими в регионе, встретилась сегодня моя коллега Тамара Леленкова.
За прошедшие 5 лет 10 тысячам жителей Беслана и Правобережного района была оказана помощь в Центре Красного Креста. 243 семьи пострадавших получили поддержку дома. Смягчение последствий террористического акта требовало длительной не просто психологической, а психосоциальной помощи, рассказывает директор Департамента по чрезвычайным ситуациям Российского Красного Креста Лилия Чебисенко.
Вот эти 5 лет Беслана в Российском Красном Кресте возникло новое направление деятельности, которое называется психосоциальная поддержка. Это когда люди испытывают вот такие сложные кризисные ситуации, и благодаря проекту, который у нас был, программе трехлетней, и Международной Федерации, которая предоставила нам возможность обучиться методам, которые уже в международной практике применяются, и в других обществах национальных Красного Креста и Красного Полумесяца также применяются, это вот методы психосоциальной поддержки, когда мы адресуемся не только к психологическим нужным человека, к его эмоциям, переживаниям, но и к социальным связям, к восстановлению каких-то ценностей, которые человек теряет. Конечно, мы сейчас этот опыт передаем дальше, мы хотим другие региональные отделения передавать, но вот когда случилось взрыв на шахтах в Кемеровской области, пострадали семьи шахтеров, то бригада из Беслана, вот этих обученных людей, она туда поехала и передавала опыт, и мы 8 месяцев работали над тем, чтобы восстанавливать этих людей. Мы не работаем в самом очаге, так сказать, ЧС. Наша ниша – это профилактика, мы стараемся сейчас работать на создании стрессоустойчивости.
Одним из средств достижения психосоциальной реабилитации стала танцедвигательная терапия, которую разработали тут же в Беслане, рассказывает социальный педагог по танцу Зураб Агузаров.
Дело в том, что я еще в районном дворце культуры преподавал танцы кавказского направления, и очень много именно с первой школы было учеников у меня. Использовали знания местного менталитета. На сегодняшний день все как бы возвращается в свое русло. Дети стали менее об этом думать. До сих пор у меня есть ученики, которые после теракта ходят, меня танцуют, тоже с травмами, но они ходят с огромным желанием.
Психолог из Владикавказа Оксана Танклаева также работала в бесланском проекте Красного Креста с первого дня.
Сначала очень трудно, правда, очень трудно. У нас у психологов, которые как бы первый раз столкнулись с такими серьезными травмами, нас самих реабилитировали. Мы проводили занятия по правогоранию, то есть нас реабилитировали, чтобы мы могли реабилитировать других. Но помогло, потому что был момент, когда ровно год назад была трагедия вот с Цхинвалем. У нас бесланские дети, которые прошли через это сами, они помогали цхинвальским детям. То есть по тем методикам, с которыми мы с ним работали, как они через это прошли, они лучше всех их понимали. И что делать, как это преподносить, они все это делают.
Более 600 человек в рамках программы Красного Креста в Беслане были обучены основам психосоциальной поддержки, которая, как полагают участники проекта, в любой момент может понадобиться жителям Северного Кавказа. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы». Вчера в Петербурге при большом стечении народа прошли слушания по ОХТО-центру, посвященные самому болезненному для горожан вопросу – высоте будущего небоскреба. Слушания сопровождались громкими протестными выступлениями. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге Татьяна Вольцкая.
Слушания, проходившие в гостинице «Карелия», собрали около 500 человек. Все желающие даже не поместились в зале. Это неудивительно. На повестку дня был вынесен ключевой вопрос – высота здания. По утвержденному высотному регламенту, допустимая высота здания в этом месте не должна превышать 100 метров. Но закон, как обычно, допускает исключения. И представители «Газпрома» и городской администрации, по идее, должны были объяснить, почему так необходимо строить прямо за шедевром «Расстрели» Смольным собором 400-метровую башню. Но внятного объяснения участники слушания не получили, говорит лидер движения «Охтинская дуга» Татьяна Красавина, которая подчеркивает, что прежде всего сама экспозиция не освещала сути вопроса.
Повесили вертолет и сфотографировали его из 20 точек. Существует великолепная совершенно аврутинская трехмерка. Вот это уже менее понятно. И преимущество аврутинской трехмерки, оно не было преподнесено на экспозиции. Вся экспозиция на 2/3 была заполнена хламом. Начиная вот с этой вертолета вертолетный геопуск экспертизы, сделанный по неутвержденной методике, не имеющий самостоятельного утверждения, отражающий наблюдение из 20 точек при минимуме наблюдения из 130 точек. Остальное было забито рекламой, в том числе высказываниями петербуржцев об октоцентре, которые не имели никакого отношения к предмету. Что там может Аршавин в государственной документации Буланова? Это просто смешно. Я могу точно так же принести газету, где распечатан целый иконостас. Петровский, Гранин, Басилашвили, Сакуров, всем известный, Шемякин, который категорически протестует против объекта. Что доказывает персона? Ничего. Обсуждать нужно было конкретную документацию. Было сделано все, начиная с запоротой буквально экспозиции, кончая самими слушаниями.
Сами слушания проходили в накаленной обстановке. Противники небоскреба пришли с протестными плакатами и скандировали «позор», говорит лидер питерских нацболов Андрей Дмитриев, оказавшийся в числе 4 человек, задержанных милицией в начале слушаний.
Мы пришли сюда в начале 8-го, слушания назначены были на 9. Уже стояла огромная толпа, кишмяки шили опера в штатском, большое количество нанятых «Газпромом» людей, гопнического вида молодежи, просто обычных людей, ну и достаточно большое количество несогласных петербуржцев. Мы не первый раз уже участвовали в этих слушаниях. Понятно, что они носят такой фарсовый характер. Что бы в зале ни происходило, даже если все вместе будут кричать против башни, это никакого роли для «Газпрома» не играет. Они скажут, что слушания прошли, и все в порядке. Мы стараемся на них ходить для того, чтобы а. Высказывать свое мнение, и б. Пытаться срывать вот эти вот «Газпромовские» сценарии, которые нам навязываются.
Во время слушаний представители «Октоцентра» не обращали внимания на свистки, протестные плакаты и негодующие выкрики из зала. В пользу своего проекта они выдвигали строительные и экономико-технические обоснования, светлое будущее, полное новых возможностей для горожан. В число аргументов попала даже борьба с терроризмом, а также восклицание «Зачем отрубать руку дающего?» Татьяна Красавина.
Господин Гронский, один из руководителей, была сделана аудиозапись его выступления, и стало совершенно понятно, люди буквально делают то, что называется «отводят от гнезда». Когда обсуждается градостроительная документация, ее нужно долго и толково объяснять. Господин Гронский вообще полностью игнорировал эту часть, рассказывал людям о том, что на обывательском уровне интересно, в принципе, каждому. Ну, например, он распространил такой темник наиболее обсуждаемых вопросов среди них. Давайте мы поговорим о поликлинике, которая будет организована на октоцентре, о детских площадках.
Особенно волнует Красавину вопрос денег.
Гуляем не на свои. То есть «Газпром» прогуливает наши деньги. Питер оттягивает деньги России на фоне рухнувшей Саяно-Шушенской ГЭС газовые деньги тратить на байду. Это просто моральное преступление. В настоящий момент удалось, во всяком случае, показать активный протест против подмены предмета обсуждение.
Совсем недавно начат новый судебный процесс по «Октоцентру». Противникам проекта уже отказали в отмене слушаний по причине отсутствия должной информации о них. Следующее заседание назначено на 4 сентября. Пока слушания, прошедшие 1 сентября, признаны действительными. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве сейчас 18:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
4 кандидата оппозиционного движения «Солидарность» не смогут участвовать в выборах в Московскую городскую думу. Илья Яшин, Игорь Дорандин, Иван Стариков и Сергей Давидис получили протоколы избирательной комиссии, согласно которым подписи, поданные в их поддержку, признаны недействительными. Президент Абхазии Сергей Багапш приказал уничтожать грузинские корабли, нарушающие абхазскую морскую границу. Как заявил Багапш, это решение связано с непрекращающимися пиратскими действиями Грузии. Он также отметил, что военно-морские силы России для этих целей привлекаться не будут. Нагатинский суд Москвы перенес на 23 сентября рассмотрение иска Луизы Салиховой, пострадавшей от действий майора милиции Дениса Евсюкова, который открыл стрельбу в одном из торговых центров столицы. Крупная российская авиакомпания «КД-Авиа» приостанавливает свою деятельность из-за долгов – 10 миллиардов рублей. Прекращена продажа билетов на все рейсы. Авиакомпания, головной офис которой находится в Калининграде, летает во многие российские и европейские города. В провинции Лагман на востоке Афганистана сегодня смертник взорвал себя у местной мечети. Представитель губернатора провинции сообщил, что погибли по меньшей мере 23 человека. Среди убитых – заместитель руководителя афганской разведки. В Исламабаде сегодня в результате вооруженного нападения ранен пакистанский министр по делам религии Хамид Саид Казми. Его водитель также убит, телохранитель получил ранение. В Индонезии на острове Ява сегодня произошло сильное землетрясение. Погибли по меньшей мере 15 человек. В Чили суд выдал ордера на арест 129 человек по обвинению в причастности к убийствам политических противников диктатуры генерала Пиночета в 70-е годы. В Греции сегодня утром произошли два взрыва. Легко ранена женщина. Полиция подозревает в организации этих взрывов ультралевые группировки. Мы продолжаем программу «Время свободы». Сегодня в Италии открылся 66-й международный венецианский кинофестиваль. За 10 дней в Венеции пройдет 71 кинопремьера. В этом году в основной конкурсной программе 24 фильма. В жюри конкурса вошел российский режиссер Сергей Бодров-старший, однако российские фильмы в основном конкурсе представлены не будут. Мировой финансовый кризис оказал влияние на венецианский кинофестиваль. Он едва не оказался под угрозой срыва из-за недостаточного финансирования и угрозы забастовки. О российском кино на фестивале, о самом фестивале с известным кинокритиком Андреем Плаховым сегодня беседовал мой коллега Михаил Соленков.
Россия в этом году участвует коротким метром, можно так сказать. Участвует в программе «Горизонты» фильм «Короткое замыкание». Альманах, состоящий из 5 короткометражных новелл, поставленных нашими лучшими молодыми режиссерами. Кириллом Серебренником, Алексеем Германом-младшим, кстати, лауреатом Венецианского фестиваля прошлого года, двойным лауреатом. Петром Бусловым, автором незабвенного «Бумера», Борисом Хлебниковым и Иваном Воропаевым, тоже участвовавшим в конкурсе Венецианского фестиваля с фильмом «Эйфория» 3 года назад. Поэтому этих людей в большинстве своем Венеции знают, и вообще вот эта новая волна российского кино вызывает большой интерес, так что появление этого фильма в программе «Горизонты» вполне закономерно и будет очень хорошо представлять именно панораму молодого российского кино, несмотря на то, что это фильмы короткометражные и, конечно, в большом конкурсе участвовать этот альманах не смог. Но зато в короткометражном конкурсе будет участвовать еще один наш фильм режиссера Мурада Ибрагимбекова под названием «Объект номер один». И, наконец, в программе «Неделя критики», это независимая автономная программа, которая отбирается итальянскими критиками, будет участвовать фильм режиссера Ильи Демичева «Как раки». Таким образом, Россия все-таки будет представлена несколькими картинами.
Эти фильмы вам уже удалось посмотреть?
Да, мне удалось посмотреть все эти фильмы, кроме короткометражного Мурада Ибрагимбекова «Объект номер один». «Короткое замыкание» — это очень интересный эксперимент сам по себе, продюсерский опыт, потому что Сабина Еремеева, молодой продюсер, сумела организовать этих непростых режиссеров в одну компанию и создать не просто вот, чтобы каждый снял что-то, что им Бог на душу положит, хотя все эти фильмы посвящены любви, как бы объединены одной темой, но главное, что продюсер сумел их организовать, построить, так сказать, и они выполнили задание продюсерское, сохраняя при этом свою режиссерскую индивидуальность. И в этом смысле это получился очень интересный портрет молодого кино. А фильм «Как раки» — это тоже довольно занятная картина с Михаилом Ефремовым в главной роли, что редко случается, сатирическая комедия с немножко с гоголевскими такими обертонами, вполне актуальна для сегодняшней России. Было немножко неожиданно, что она попала именно в «Неделю критики», программу, которая вообще никогда не берет российские фильмы, как правило, и, а если берет вообще какие бы то ни было, то это как все-таки фильмы достаточно эстетские и специфические, в каком-то смысле больше для критиков, чем для простых зрителей, но в данном случае они взяли картину, сделанную в демократическом жанре, комедии, и тем не менее, в общем, мне кажется, это получилось довольно любопытно.
Но с очень необычным названием.
«Как раки», да, тем более пишется это в одно слово, но это такая шутка, на которой строится вот главный сюжет фильма, не будем его раскрывать, надеемся, что зрители этот фильм увидят.
Напомню, с кинокритиком Андреем Плаховым беседовал Михаил Соленков. Далее в программе «Время свободы» рубрика «Не только о политике». В Москве вышли воспоминания о Компьенском лагере Владимира Костицына. Эту книгу подготовил к печати, снабдил предисловием и аннотированным указателем имен историк Владимир Генис. А комментарий по этому поводу моего коллеги Ивана Толстого.
Компьенский лагерь отличался от других тем, что в нем содержали неблагонадежных иностранцев. Русских, евреев, членов некоторых политических партий, масонов перед отправкой их дальше. Кого в лагеря смерти, кого на волю. Кто автор этих воспоминаний? Владимир Александрович Костицын – крупный математик, астрофизик, эколог. В прошлом большевик, комиссар Временного правительства, арестовывавший генералов-корниловцев. Один из организаторов советской науки, профессор, декан физико-математического факультета Московского университета. Потом изгнанник, тщетно ходатайствовавший о возвращении на родину. Такой вкратце жизненный путь прошел Владимир Костицын, прежде чем вместе с другими русскими парижанами был арестован немцами 22 июня 1941 года и интернирован в Кампьенский лагерь. Профессор Костицын скончался в 1963 году. Среди костицынских товарищей по заключению оказались участники Белого движения, советские невозвращенцы, адвокаты, банкиры, ученые, инженеры, священники, врачи, литераторы и артисты. Но судить о лагере нужно, разумеется, по судьбам сидельцев. Запертые за колючей проволокой, здесь общались между собой, рассказывали истории своих жизней художники Жак Милькин и Савелий Шлейфер, виолончелист Григорий Шварц, публицист Илья Бунаков-Фондоминский, генерал-антисемит Николай Галеевский, туркестанский общественный деятель Мустафа Чекаев, сменовеховец Сергей Чехотин, юрист Дмитрий Одинец, мать Мария Елизавета Кузьмина-Караваева, инженер Игорь Кривошеин, адвокат Борис Гершуни. Многие лагерники заслуживают целой биографической книги, о некоторых они уже и написаны, но о большинстве некому было после войны и вспомнить, поумирали и рассказчики, и слушатели. Поэтому воспоминания Костицына для исторической памяти спасительны. Нельзя не сказать добрых слов и о составителе и редакторе книги, историке Владимире Генисе, который провел очень тщательную работу по собиранию и систематизации биографических сведений об еще очень мало изученной поре эмигрантской жизни. Владимир Генис указывает, что в фонде Костицына хранятся и другие мемуарные и дневниковые записи. Будем ждать их появления с напряженным интересом.
Комментарий Ивана Толстого. Мы продолжаем «Время свободы», и настала очередь для нашей рубрики «Сетевые разговоры».
Начало сентября выявило насущные заботы российских жижистов лучше любого социологического исследования. 70-летняя годовщина начала Второй мировой войны либо не обсуждалась вовсе, либо рассматривалась исключительно в контексте визита российского премьера в Польшу. Не в пример, большей популярностью пользовалась школьная тема. В начале учебного года традиционно обсуждается прошлое, настоящее и будущее среднего образования. Однако и эта тема не стала в этом году самой популярной. Ее, как ни странно, затмили вопросы культуры речи. С 1 сентября вступил в силу приказ номер 195 Министерства образования и науки, определяющий список словарей, грамматик и справочников, содержащих нормы современного русского литературного языка. Орфографический словарь под редакцией Букчиной, официально признанный авторитетным, в частности, зафиксировал новую языковую норму и признал, что у слова «кофе» есть теперь не только мужской, но и средний род. Это событие породило бурю негодующих откликов ЖЖ. Большинство из них намеренно писалось с орфографическими ошибками. Пользователь недоразумения выразила свои эмоции так.
Я бы еще предложила поменять мой день рождения на мое день рождения, так как когда мы с девчонками разговариваем, то никогда не говорим «мой день рождения», так как нам так не нравится.
Пользователь Майк67 копнул глубже.
Подумать только, зафиксировали сложившуюся норму. А где были люди, поставленные следить за тем, чтобы она не сложилась? Чтобы в издательский процесс вернулись корректоры, чтобы неграмотная речь не звучала по телевизору, чтобы расплодившиеся университеты и академии не штамповали дипломированных неучей. Средний род в кофе – это не что-то сложившееся, вроде инета, жести, и не изменение узуса, которое переделывает вдруг залу в зал, а фильму в фильм. Нет, это просто речь недоучек, которых благодаря тому же кофе и можно было распознать. Когда я слышу, как кто-то говорит на улице, что у него сейчас нет 1500, я понимаю, что передо мной именно неуч, который не является счастливым обладателем какой-то своей диалектной истины, а попросту не знает, как склонять числительное. Пока же, с учетом того, что словарь лишь фиксирует то, как принято говорить в данном языке в данную эпоху, я предлагаю употреблять фамилию Фурсенко исключительно в среднем роде. Когда наберется достаточное количество последователей, мы составим письмо в Минобрнауки, распишитесь в получении, и заставим этих негодяев считать ихнее Фурсенко исключением из правил нашего языка.
Борьба за реформу медицинского страхования вступает в Соединенных Штатах в следующую стадию. Американские политики открыли осенний сезон. От того, как закончится эта битва, во многом будет зависеть как дальнейший ход президентства Барака Обамы, так и его шансы на переизбрание, сколько бы времени не оставалось до следующей кампании. В блоге Тимоти Максуини, который является одним из проектов одноименного издательства, созданного известным американским писателем Дэйвом Эггерсом, можно прочесть любопытный текст под названием «Медицинская реформа. Мифы и факты».
Миф. Предложенная демократами реформа медицины предполагает, что вы не сможете сами выбирать себе доктора. Факт. У вас будет невиданный выбор докторов. Чтобы обслужить 45 миллионов новых пациентов, этот план расширит само понятие «доктор». Помимо профессионала с лицензией на медицинскую практику, оно теперь включает радио-диджеев, которые придумали себе прозвище «доктор», точно таких же телетрепачей, носителей ученой степени «доктор» в любой из наук, а также претендентов на таковую, которые еще не защитили диссертацию, изобретателей шипучих напитков, таких как «доктор Пеппер» и доктор Браун. Миф. Здраво Обама урежет рацион лекарств, поддерживающих жизнь тяжело больных и стариков, так как будут созданы комитеты под названием «Комиссия смертных приговоров». Факт. Так что ничто не может сравниться с движимой исключительно состраданием нынешней системы распределения таких лекарств, которая создана частными страховыми компаниями, новая система ни в коем случае не передаст вынесение решений о жизни и смерти безликим бюрократам. Нет, это будут восхитительные, гламурные, звездные комиссии смертных приговоров. Миф. Люди в Британии глубоко недовольны своей социалистической медицинской системой, которая вскоре станет и нашей системой. Факт. Люди в Британии глубоко недовольны всем. Это их единственный источник счастья. Миф. Всеобщее медицинское страхование превратит Соединенные Штаты в еще одну Кубу, Канаду, Францию, Венесуэлу, Демократическую Республику Конго. Факт. Полное непонимание ситуации. Всеобщее медицинское страхование превратит нас в новую Ямайку, Коста-Рику, Амстердам, Чад.
Нечто не менее экзотическое можно прочесть на феминистском сайте The F Word. В переводе на русский это значит «слово на F». Здесь размещена информация о празднике урожая под названием Fat of the Land, который пройдет в лондонском районе Сохо 3 октября. Праздник организует местное гей-сообщество. Впрочем, как гласит объявление, приглашаются все желающие, независимо от пола, возраста и сексуальной ориентации. Устроители предлагают посетителям принести с собой любимые продукты питания, чтобы потом отдать избранным на празднике так называемым диет-гуру, который из них приготовит нечто сногсшибательное. К этому посту можно прочесть такой вот ностальгический комментарий.
Что касается меня лично, то я собираюсь принести мятные конфетки. Я знаю, что это странный выбор, но они у меня ассоциируются с долгими, монотонными, голодными автомобильными поездками в моем детстве. Тогда эти конфетки были единственным средством пропитания. В сущности, я помню, что всегда, в любое время, я мог залезть в карман куртки, своей или маминой, и вытащить липкую полосатую конфетку, издающую слабый аромат ментола сквозь хрустящую целлофановую обертку, и нетерпеливо сунуть карамельку в рот.
Одно непонятно. Какое блюдо сможет приготовить диет-гуру из мятных конфет?
Напоминаю, что над рубрикой «Сетевые разговоры» всегда работает наш интернет-обозреватель Ольга Серебряная. Вы слушаете «Время свободы» в Москве, 18.45. Коротко об основных событиях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Четыре кандидата оппозиционного движения «Солидарность» не смогут участвовать в выборах в Московскую городскую думу. Избирком признал подписи в их поддержку недействительными. Президент Абхазии Сергей Багапш приказал уничтожать грузинские корабли, нарушающие абхазскую морскую границу. В провинции Лагман на востоке Афганистана сегодня смертник взорвал себя у местной мечети. Убиты по меньшей мере 23 человека, среди них заместитель руководителя афганской разведки. В Индонезии на острове Ява сегодня произошло сильное землетрясение. Погибли по меньшей мере 15 человек. Нагатинский суд Москвы перенес на 23 сентября рассмотрение иска Луизы Салиховой, пострадавшей от действий майора милиции Дениса Евсюкова. Крупная российская авиакомпания КД-Авиа приостанавливает свою деятельность из-за долгов. Прекращена продажа билетов на все рейсы.
сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Будем ли мы пить по утрам черное кофе и подписывать договор?
Комментарии экспертов.
Российско-польский газопровод. Кому отправил черную метку Владимир Путин?
В блогах Свободы.
Блогер Сергей Хазов о школьной каторге.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Вы слушаете «Время свободы». В России общий объем просроченной задолженности по ранее взятым банковским кредитам в июле увеличивался почти в полтора раза быстрее, чем в июне. Тем не менее, эксперты, прогнозируя дальнейший ее рост в течение 2-3 кварталов, отмечают, что созданных банками резервов может оказаться достаточно для того, чтобы вероятность второй волны финансового кризиса в России сошла на нет. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Сининский.
Объем просроченной задолженности по ранее выданным в России банковским кредитам в июле увеличился почти на 9,5%, тогда как в июне рост составлял 7,6%, а в мае – 8,5%. Под просроченные кредиты банки обязаны создавать специальные резервы, которые в целом относятся к их текущим убыткам. Тем не менее, общий капитал российской банковской системы в течение июля увеличился на 1,8%. Как совместить, с одной стороны, ускорившийся рост объемов просроченной задолженности, а с другой – рост общего капитала российских банков. Из Москвы банковский аналитик инвестиционной компании «Арбат Капитал» Михаил Завараев.
Действительно, просрочка выросла. Я бы не сказал, что темп роста просрочки был очень уж большим, вполне в ожидаемых пределах. Что же касается роста капитала, то действительно рост был достаточно существенным. Банки все-таки заработали прибыль по итогам месяца, и если бы не было привлечения капитала дополнительного банками, то капитал бы вырос примерно на 0,2%, что соответствует темпам роста активов банковской системы. Банки привлекали дополнительный капитал за счет различных источников, в том числе и ОФЗ, то есть облигации федерального займа. Это тот инструмент, за счет которого Центральный банк России собирался помогать российским банкам улучшить показатели достаточности капитала.
Банк России относит к просроченной задолженности лишь уже просроченные платежи по тем или иным кредитам, а не весь кредит, возврат которого после первого просроченного платежа оказывается как минимум под вопросом. По международным стандартам финансовой отчетности или МСФО к просроченной задолженности относят весь проблемный кредит, хотя просрочка по тем же стандартам начинается после третьего месяца задержки платежей, а не после первого, как считает Банк России. Банковский аналитик инвестиционной компании «Метрополь» Марк Рубинштейн.
Сейчас, по данным ЦБ, доля просроченных кредитов в секторе в целом 4,5% от общего кредитного портфеля. Это по данным ЦБ. Я думаю, что если мы возьмем те критерии, которые берутся по МСФО, то есть включим все тело кредита, по которому платеж задержан, тогда, я думаю, уровень просрочки сейчас где-то будет на уровне 7,5-8% от общего портфеля кредитов. Есть еще реструктурированные кредиты, которые не включаются в просроченные. И здесь, например, Сбербанк говорил, что у него в районе 6% кредитов реструктуризированы. Можно сказать, что по сектору, ну, реструктурированных сейчас 7-7,5%. Какая часть этих реструктурированных кредитов попадет в просрочную задолженность? Я думаю, пик этой ситуации мы видим в первом квартале, может быть, в начале второго квартала 2010 года, потому что большинство реструктурированных кредитов, они реструктурируются на один год, а основная часть реструктуризации проходила в первом квартале, втором квартале этого года.
К уже реструктурированным или отсроченным можно отнести лишь часть тех кредитов, платежи по которым российские компании должны были бы завершить до конца 2009 года. Сколь критичным, по вашим оценкам, является объем оставшейся задолженности по ранее выданным кредитам для устойчивости банковской системы в целом?
Да, вообще не критично, это масса, потому что, например, по последним данным ЦБ, мы видим маленький рост просрочки, и при этом мы видим достаточно значительный рост резервов на покрытие этой просрочки. В частности, сейчас резервы превосходят просрочную задолженность на 161% по данным ЦБ. А если по МСФО, там покрытие получится меньше, там в районе 130%. То есть дальнейшее увеличение просрочки, она только страшна, когда недостаточно создано резервов для того, чтобы ее покрывать. И поэтому оставшаяся часть просрочки, которая будет выявляться, я думаю, банки уже, скажем так, ведут впереди этого вопроса. Многие из них создали резервы, уже предвосхищая продолжающийся рост просрочки, который будет продолжаться, по моему мнению, и в третьем квартале, и в четвертом, и в первом квартале следующего года.
Именно рост просроченной задолженности по ранее взятым банковским кредитам считается главной причиной, по которой в России сохраняется вероятность формирования второй волны финансового кризиса. Михаил Забараев, компания «Арбат Капитал».
На данный момент вероятность второй волны существенно снизилась ввиду того, что экономика все-таки показывает некоторые признаки стабилизации и уже некоторые первые признаки восстановления. Кредиты, они гасятся постепенно, и половина, естественно, которая должна была погаситься в этом году, она вот по прошествии полугода и погашена. Я не думаю, что будут проблемы у компании с погашением вот этой вот второй половины. Безусловно, часть компаний не сможет погасить, это нормальный процесс, не гасит даже в самые хорошие периоды развития экономики, но в такие проблемные, которые мы наблюдаем сейчас, не гасит чуть больше кредитов, то есть это общая тенденция, вне зависимости от страны. Да, просрочка будет расти по банковской системе, но я не думаю, что это будет критично для устойчивости банковской системы.
В целом, по данным Банка России, объем просроченной задолженности по банковским кредитам компаниям увеличился в России с начала года примерно в 2.5 раза, а по кредитам частным лицам более чем в 1.5 раза.
С экономической панорамой вас познакомил Сергей Синицкий. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Турции. Как и везде в мире, в Турции глобальный экономический кризис подталкивает бизнесменов и предпринимателей к разработке новых идей для сокращения расходов. О современных турецких бизнес-кафе и виртуальных офисах рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Стамбуле Елена Солнцева.
После того, как 30-летнего Ахмеда Волкана уволили из автомобильной компании с должности ведущего менеджера, он занялся поиском нового места работы. Газеты пестрели объявлениями таких же безработных специалистов. Выпускники лучших университетов страны, получившие степень магистра в Америке и Европе, выстраивались в очередь, соглашаясь даже на $1000 в месяц, на зарплату, которую некогда фирмы платили неквалифицированным рабочим. Поняв, что в условиях бешеной конкуренции шансов практически нет, Ахмед решил заняться собственным бизнесом. Теперь он каждый день собирается в свой офис, то есть в соседнее кафе, которое используют для встреч и переговоров. Эту незамысловатую идею подсказал давний знакомый, который проработал, в кавычках, в том же кафе около года и, по его словам, за это время успел наладить собственный бизнес и даже познакомиться с будущей женой. Кафе вместо офиса помогало избавиться от многих расходов – счетов за электричество, воду, газ и, главное, за аренду помещения, говорит Хулук Окутур, владелец ресторана быстрого питания «Симит Сарай». Сначала мы прогоняли таких, принимая за мошенников, которые хотят чем-то поживиться. Потом таких людей стало очень много. Мы поняли, что потерявшие во время кризиса работу люди стали использовать рестораны быстрого питания в качестве своего рабочего места. Для нас это стало золотым дном. Мы на 15% увеличили количество продаж еды и напитков. Мадо, так называется сеть кафе, которых в Стамбуле более десятка. Их еще называют кафе выходного дня. В меню только безалкогольные напитки и десерты. Всю неделю в ожидании клиентов важно расхаживают гарсоны в белых передниках вплоть до выходных, когда турки семьями приходят сюда отведать знаменитое ванильное мороженое. Однако сейчас, даже в будние дни, несмотря на жару, в кафе довольно оживленно. Практически нет пустых столиков, все места заняты или зарезервированы. Посетители спешат сюда уже с утра, чтобы клиенты могли хорошо поесть, не покидая своих рабочих мест, в часы обычного в офисах обеденного перерыва стали готовить горячие блюда, рассказывает Мехмет Йылмаз Оглу, управляющий. В нашем кафе можно пользоваться беспроводным интернетом, оплатить только за еду и напитки. Это выгодно тем, кто привык работать на дому и хочет выбраться на свежий воздух.
Однако
новая бизнес-среда для многих оказывается довольно некомфортной. Дело в том, что многие посетители подобных заведений – страстные курильщики. В Турции в настоящем офисе, где частенько случаются стрессы, всегда найдется уголок, где можно успокоить нервы, выкурив спасительную сигарету. Однако курение во всех турецких барах, кафе и ресторанах с недавних пор строго запрещено. Администрация заведения отказывается обслуживать таких клиентов и даже может передать курильщика полиции. Нарушителей запрета штрафуют на сотни долларов. Хозяевам грозят гораздо более высокие штрафы – до 4000 долларов. Хозяин кофейни Алтын. Очень скоро запрет приведет к тому, что люди перестанут посещать наше заведение, и их придется закрывать одно за другим. Многие в результате останутся без работы. Многие уже оказались на грани банкротства из-за того, что большую часть посетителей составляют курильщики. Еще одним популярным способом уменьшить расходы в Турции, как и еще много где в мире, является так называемый виртуальный офис, который многие предприимчивые турки используют как узел связи, чтобы провести деловую встречу раз или два в неделю. Помещениями в наем пользуются очень многие крупные компании, которые не могут сами нести все расходы и содержать большой головной офис. И чтобы удержаться на плаву, дробятся на более мелкие подразделения. Обычная арендная плата за такой офис составляет около 300 долларов в месяц. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Очередная история Запада и Востока завершила эти часы программы «Время свободы». Как всегда, в 8 вечера по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода» итоговый выпуск «Время свободы», который ведет Андрей Шар. И Андрей уже зашел ко мне в студию, чтобы лично представить свою программу. Добрый вечер.
Добрый вечер, Александр. Абхазия грозит Грузии морской войной. Верно ли, что за спиной Сухуми маячит Москва? И почему через год после военного конфликта напряжение в отношениях между Москвой и Тбилиси по-прежнему столь высоко? Несколько кандидатов движения «Солидарность» отстранены от участия в выборах в Московскую городскую думу. Почему оппозиционеры не верят в беспристрастность избирательной кампании? В Москве сегодня открылась очередная международная книжная ярмарка-выставка. Там Юрий Шевчук, известный рок-певец, представил свой поэтический сборник. Зачем рок-музыканту писать стихи? Вот таковы главные темы выпуска. Эфир в 20 часов 7 минут.
Андрей, спасибо. А сейчас, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей», которое сегодня ведет Виктор Резунков, а в гостях в петербургской студии «Свободы» депутат Госдумы, заместитель председателя фракции «Справедливая Россия» Оксана Дмитриева. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Наталья Пахомова, Лина Ширяева и Оксана Паньер. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
А если кто-то ставит перед собой цель выискивать из этой старой заплесневелой булки какие-то изюминки, то ничего хорошего не
сделать. Дело прекратили, что нет состава.
Сколько Украина потребляет газа?
В Литве в целях предотвращения пьянства среди молодежи было решено первое.
Все от отравления неустановленным газом при проведении...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9530, 11725, 11885. Свободный информационный мир. Радио Свобода.